Братья, несмотря на то, что у нас с вами сегодня семинар руководителей молодежи, тема, о которой я буду говорить, она к молодежи имеет опосредованное отношение. Это тема о подростках. О подростках, об отношении к подросткам и о способах привлечения с подростками и работы с подростками. Почему эта тема выбрана? Потому что, ну, несмотря на то, что мы руководители молодежи, в большинстве из нас, тем не менее, эта проблема касается и нас. Думаю, что у многих из вас в группах есть недавно перешедшие из подростков, или кто-то готовится перейти из подростков. И, в общем-то, молодежь младшего возраста, примерно 17, 18 лет, 16 лет, они мало отличаются от подростков. И еще один момент, что руководители молодежи, когда они знают, что группа подростковая скоро перейдет к молодежи, в общем-то, имеют иногда такое желание с ними поработать, каким-то образом посотрудничать с руководителем подростковой группы, чтобы подготовить подростков к переходу в молодежь. А когда они вливаются в молодежь, иногда руководители молодежи говорят: вот у нас проблема, раньше все было хорошо, жили счастливо, тут пришли подростки, все испортили. И как с ними общаться, как с ними разговаривать, что, какие проблемы они могут принести, как эти проблемы решать, иногда у руководителей молодежи трудности возникают. Поэтому я хотел бы на эту тему сегодня побеседовать. Вначале я хотел текст прочитать из книги «Бытие», 25 глава, 27 стих. Братья, вы можете не записывать ту структуру, которую я буду преподавать, потому что распечатал я конспект вот тезисов, которые буду говорить. Правда, их не так много, 30 штук, здесь почти 70 братьев, а конспектов 30 штук. Но если в церковь или группу по одному, то хватит. И для скорости, и кому, может быть, неудобно писать, можете, в общем-то, потом взять. А если не хватит, можно еще распечатать или каким-то образом электронно, может быть, взять эти конспекты. Значит, книга «Бытие», 25 глава, 27 стих. Хочу обратить внимание на одну мысль. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах». Вот эта фраза «Дети выросли, и стал Яков таким, Исав таким», ну, таким-то определенным, да, «а Яков таким стал». То есть пока они не выросли, они еще не стали какими-то. То есть пока они еще не выросли, еще нельзя про них сказать, что этот человек кроткий или смиренный. В нем проявляется кротость и смирение, но стал ли он кротким и смиренным, еще неизвестно. Или в Иакове, в Исаве проявлялось стремление к полям, к охоте, к искусству в звероловстве. Но стал ли он таким человеком, когда он еще был маленький или в подростковом возрасте, неизвестно. Но когда они выросли, все, они укрепились, зафиксировались и стали вот такими и такими. И вопрос, когда легче переделывать человека? Когда он маленький, когда он еще формируется, или когда он уже стал утвержденным каким-то? Ну, ответ очевиден, да? Когда он еще формируется, его можно направить. И как раз хотела сказать, что подростковый период – это период формирования, когда человек еще не стал тем или тем. Большую ошибку допускают те взрослые, которые говорят: этот подросток – человек такой и такой. Он еще никакой человек, из него еще можно сделать все, что угодно. У него есть только направление, к чему он тяготеет. В моей практике был случай, когда у меня в детской группе, в подростковой группе был мальчик, и я даже одному человеку, верующему, сказал такое в приватной беседе: я убежден, что этот мальчик никогда не будет верующим. Я сказал, до сих пор жалею, много лет прошло, до сих пор жалею об этих словах. Почему? Да, у него все предпосылки были неверующим быть. У него были качества характера, определенные несовместимые сферы, и стремления такие же. Но прошло время, что-то на него повлияло, где-то год или два, или три прошло, на него что-то повлияло. Он изменился, покаялся. И стал сильным проповедником, ну, хорошим проповедником, молодежи трудится. То есть мы готовы вынести суждение, а еще можно все изменить. Дети выросли и стали. Это будет потом. Но сейчас еще возраст такой, когда можно менять. Подростковый период – это период примерно от 11 до 17 лет. У кого-то начинается чуть позже, у кого-то начинается чуть раньше и заканчивается тоже в разное время. Но ученые-психологи, вот детские, они отмечают 11-17 лет – подростковый период. В это время что происходит? Друзья, вот обратите внимание, что в это время происходит. В это время происходят физиологические, эмоциональные, умственные, социальные и гражданские изменения. То есть он жил своей жизнью, а потом все приходится, у него стало меняться. И в этот короткий период у него произошли изменения в физиологии, в его развитии, в его в теле, в эмоциях у него появились новые чувства, в уме у него появилось новое мышление, новое знание, в социальной сфере появились новые друзья, расширился это общество, в котором он общается, и в гражданском он паспорт получает, он становится гражданином страны, у него права появляются, у него уголовная ответственность начинается это, перед ним. Если за проступок будет какой-то, и так далее, и так далее. Посмотрите, в этот короткий период времени огромное количество изменений у подростков. Готовы ли они к этим изменениям? Кто им поможет преодолеть эти изменения? Следующий пункт я хотел отметить, что подростки – это не дети, но еще не молодежь. Это некая такая переходная стадия, очень важная для всей будущей жизни. Я процитирую одного человека, Сара Джонсов, это доцент одного университета, она пишет так. Мозг человека изменяется в течение всей жизни, но именно в подростковый период происходят самые серьезные изменения. Поэтому очень серьезное внимание мы, в том числе и руководители молодежи, должны обратить на подростковый период. Именно в этот период человек должен принять несколько жизненно важных решений, но именно в этот период он меньше всего к этому готов и способен. Хорошо, если бы нам принимать решения такие, как вопросы отношения к греху, к целомудрию, вопросы работы, учебы. Все эти решения принимать, когда человек уже лет 30, да? Он уже в здравом уме, у него уже сформированный характер, и теперь ему эти вопросы решать. Но ведь нет, эти вопросы надо решать подростку. А у него нету к этому способности. Надо очень жизненно важные вопросы решать, меньше всего готовому к этому человеку. Поэтому с нашей стороны мы должны ему помочь. Вычитал такую фразу и выписал ее сюда в конспект. Подростки – самая лакомая добыча для дьявола. Почему самая лакомая? Потому что легче всего прельстить и легче всего, как бы, вот если в самом начале направить не в нужную сторону, он так и будет идти. Наставь юношу при начале пути, и он не сойдет с этого пути, когда и состарится. Это и хорошему, и плохому, можно сказать. Да? Мы уже эту мысль сегодня слышали, что очень часто бывает детей много и подростков много, а молодежи мало. Куда девается молодежь? Именно в подростковом периоде она теряется. Поэтому мы, в том числе руководители молодежи и пресвитера церквей, должны особое внимание уделять подросткам. Какова цель подросткового периода? Вот какова цель? Цель подросткового периода – подготовить человека к взрослой жизни, развить в нем полноценную личность. Это цель. Если человек, заканчивая подростковый период, переходя в молодежь, развит как полноценная личность, если он готов к взрослой жизни, можно сказать, что цель выполнена. Именно в подростковый период человек определяется, ну чаще всего, будет он верующим или нет, например. Очень часто молодежь стремится, вернее подростки, но молодежь стремятся принять крещение в 16 лет. Это как раз конец подросткового периода. То есть конец подросткового периода хорошо и правильно заканчивается крещением, заканчивается уже сформированным мировоззрением, и в молодежь человек вступает уже ну, более-менее здравым, по крайней мере, осознанным христианином. Гораздо хуже, если этот подростковый период заканчивается непонятно чем, и все эти вопросы надо решать в молодежи, ему уже 21 год, он еще не решил вопрос крещения, а если не решил вопрос крещения, следовательно, вопрос брака откладывается, может быть, он уже что-то успел напортить в подростковом периоде в этой теме, или вопрос учебы он неправильно выбрал, и так далее, и так далее, и откладывается, задерживается правильное течение жизни, и масса проблем от людей. Я сказал уже, что в подростковый период масса изменений происходит. Мы перечислили, да, это физиологические, эмоциональные, умственные, социальные, гражданские изменения. Что же именно происходит, какие же именно изменения происходят в подростках? Вот первое изменение, которое есть в этом конспекте, это вот какое. Уменьшается влияние родителей, увеличивается влияние друзей. Я попрошу показать один слайд, вот в моей беседе будет один слайд, это график. Вот посмотрите на этот график, в нем одна ошибка есть, там видите, 3, 5, 7 внизу и 20, должно быть 10. Это я спешил немножко, здесь я исправил. Вот на этом графике красной линией показано влияние друзей. Нижняя горизонтальная вот эта вот ось – это возраст, то есть 3 года, 5, 7, 10 лет, 12, 15 и так далее. Синяя линия – это линия влияния родителей. Вот посмотрите, когда ребенку 3 года, то максимально на него влияние родителей. То есть что родители говорят, то он и делает. И их авторитет, здесь имеется в виду слово влияние не в плане вот физического какого-то воздействия там, или заботы, а именно авторитета, кому он доверяет, кто на него мировоззрение оказывает влияние. В 3 года минимальное влияние друзей. Если ребенок говорит, вот мне там Маша там, или Петя мне сказали это или это, родители говорят, это неправильно, то Маша и Петя не будут здесь его мнение авторитетно. Ребенок будет верить родителям. Примерно такая ситуация продолжается до 5-6 лет. Когда ребенок идет в школу в 7 лет, то у него начинает вот это меняться. То есть влияние родителей уменьшается, оно еще огромное и велико, но оно уменьшается. Именно авторитетность. А влияние друзей и общества увеличивается. Он уже наиболее, ну, легче соглашается с мнением друзей. Бывали случаи, вот в нашей церкви был случай, когда мальчик 10 лет, ну 8, примерно, или 9, я не помню точно, он сделал какой-то поступок, я ему спросил, почему он так поступил. Он говорит, мне сказал так мой друг там Петя в школе. Я говорю, смотри, родители тебе что говорят? Вот это. В церкви тебе что говорят? Вот это. Я тебе что говорю? Вот это. И ты положил на чашу весов родителей, церковь и меня, и мнение нас всех было ничто по сравнению с мнением какого-то Пети из школы. Вот это происходит действительно так, и мы это часто знаем. Ему кто-то что-то сказал, и он этому верит больше, чем даже родителям. Вот эта тенденция, посмотрите, где-то к 10 годам влияние родителей, именно авторитет родителей и авторитет друзей примерно сравнивается. То есть уже ребенок начинает выбирать, кого его послушать. Он может выбрать сторону друзей, принять их мнение, но скрывать это от родителей, говорить им другое. Тем не менее, влияние очень большое. Дальше, смотрите, мнение родителей уменьшается. Авторитет мнения родителей уменьшается. К 15 годам он на минимум сходит, да? Ну, я говорю, друзья, есть исключения. Это график очень средний. Бывают исключения, бывают разные сдвиги в ту или в другую сторону. Но тем не менее, вот общая тенденция такая. А влияние друзей увеличивается. Когда возраст уже более старше, 25 лет, это уже как бы и не подростки, да, молодежь, уже взрослые люди, приходит опять переоценка ценностей, и люди чаще опять начинают доверять родителям. Да? Так часто бывало, примерно как блудный сын. Вернулся к отцу своему. И в нормальной ситуации, когда ребенок нормально развивается, нормальный христианин, то где-то в 15, в 19, в 20 лет он начинает решение самостоятельно принимать, потом сталкивается с жизненными трудностями и опять обращается к авторитету родителей. Вот такой график. Вот посмотрите, вот в этот возраст, где-то от 10 лет до 19 лет, да, и чуть больше даже, вот в этот период, очень велико влияние друзей. Что мы можем, какой мы можем вывод из этого сделать? Ну, вывод. Не допустить друзей. Неправильный вывод. Мы не сможем не допустить друзей. Братья, какой вывод мы можем это сделать? Найти хороших друзей. Или самим стать им другом, да? Друзья, вот и как раз в конспекте, который я потом вам раздам, здесь в каждом пункте есть такой пункт, называется «Что делать?». Вот эта ситуация. Мы не сможем ее переломить. Изолировать ребенка мы не сможем. Изменить его психику мы не сможем. Задавить его мы сможем, но это будет еще хуже. Что нам делать? Какие советы? Постараться стать подростку другом. Человеком, которому он доверяет. То есть постараться сделать так, чтобы он видел в вас, во мне, видел того, кому я могу довериться. Чтобы я мог направить. Но вот в моей практике был один случай, не для похвальбы я скажу. Просто этот пример для меня, мне очень дорог. И я вспоминаю, хотя много лет прошло. Один мальчик, 14 лет, принял крещение. 13 лет у него была борьба, сильная борьба. Увлекла его там одна девочка, он хотел с ней дружить. Вот. И у него была борьба. А потом он мне сказал, что если бы тебя не было в церкви, я бы ушел в мир. Вот такой он сказал. Ну, я не для борьбы, но факт. Для него повлияло, наличие в церкви друга, человека, но друга не в плане сверстника, а в плане человека, добро к нему относящегося, который может его каким-то образом понять. Об этом чуть дальше. Второе. Больше времени проводить в личных общениях с подростками. Они в этом нуждаются. Подростки обычно чувствуют себя оторванными от общества. Они неудобные, они шумные, и чаще, если их нет, то и легче. И наоборот, больше времени проводить с ними – это хороший эффект, чтобы нам стать ним другом. Да? Третье. Никогда не рассказывать другим, особенно на проповеди, то, о чем с тобой поделился подросток. Братья, я это несколько раз замечал, говорит человек, вот я беседовал с подростком, и вот такая проблема, а он слышит это. Даже если вы его имени не называете, он думает о том, что точно все поняли, что про меня. И это нарушает нашу связь. Вот 3 таких небольших совета. Постараться стать ему другом, побольше времени с ним ему уделять, и не рассказывать другим не выносить то, что вы про него знаете отрицательное, что он вам, может быть, поделился. Таким образом, вы ему станете, достигнете доверия у него, будет доверие. И это, вот эта красная линия, да, с 10 до 19 лет, она пройдет спокойно, потому что ему не надо искать друзей на стороне. У подростков сильнейшая надобность, потребность в друзьях, сильнейшая. Если мы не станем друзьями, он найдет друзей на стороне. В книге Иова, в 33 главе, эта мысль описывается очень интересно. Там есть такой стих, помните, сейчас я лучше прочитаю, хотел процитировать, но прочитаю. «Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти». 23 стих. «Если есть у него ангел-наставник один из тысячи, то что? Чтобы показать человеку прямой путь, то Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление». То есть вот период времени, когда человеку нужен тот, кто его наставит и покажет прямой путь. В мир предлагает тех, которые наставят и покажут ложный путь. Мы должны стать другом нашим подросткам и показать им прямой путь. Это первый пункт. То есть вот график, зависимость, уменьшается влияние родителей, увеличивается влияние друзей. Следующий пункт, график можно убрать, мы к нему уже не вернемся. Следующий пункт, что происходит, какие изменения происходят в подростках. Он озаглавлен так, интенсивные эмоции. То есть на фоне гормональных изменений, физиологических изменений, у ребенка, у подростка, у него увеличиваются эмоции. Он становится более восприимчивый, более эмоциональный, более такой, как бы сказать, легкий на какие-то проявления радости и раздражительности. И более такой впечатлительный, что ли. И вот в этот период сочетаются три фактора. Первый фактор. Увеличиваются эмоции, я уже сказал, да, увеличивается вот эта вот внутренняя потребность в каких-то эмоциях. Вот в этот же период пробуждается, половое созревание происходит, и пробуждается в сфере интимных отношений пробуждаются тоже эмоции. Это первое. Второе. Небольшой, маленький личный опыт. То есть вот увеличиваются желания, потребности, эмоции, а личный опыт небольшой. Как связаны эти вещи? У взрослого человека, когда у него возникают какие-то желания, но он уже прошел определенный жизненный опыт, он может эти желания контролировать, потому что знает, к чему что может привести. У подростка этого опыта нет. Он еще не обжегся, и дай бог, чтобы никогда не обжегся. Он еще не знает на опыте, к чему может привести то или иное чувство. И поэтому сдерживающего фактора здесь нету в этом вопросе. А желание есть. И третий фактор – увеличение самостоятельности в жизни. Если ребенок 3 года, он с мамой за ручку ходит, и мы его в магазин одного не отпускаем, то ребенок 7 лет уже в школу ходит и какое-то время проводит один. Ребенок 10 лет, он уже ходит в школу, в музыкальную школу, еще куда-нибудь он ходит и гуляет с друзьями. У него масса времени быть одному, ему дают деньги на проезд и так далее, и так далее. Увеличивается самостоятельность. Посмотрите, сочетание трех факторов. Увеличиваются желания, сдерживающего фактора личного опыта нету, но способность свое желание реализовать увеличивается. К чему это может привести? К тому, что ребенок начнет делать то, что, в общем-то, для него будет пагубно. Это особенно касается подростков, 12, 13, 14 лет. Если в 5 лет ребенок захотел пиво попить, он захотел попить, у него даже возможность такой, у него даже денег нет своих, то в 13 лет он сможет это сделать. Если в 7 лет ему покурить тяжело, потому что нет такой возможности, он всегда у родителей на виду и денег нет, то в 13 лет он легко это может сделать. Вот сочетание этих трех факторов может привести к таким плохим последствиям. Приводит к риску необдуманных решений и поступков, которые могут повлиять на всю последующую жизнь. Особенно это касается, не то что особенно, но это касается девочек в подростковом возрасте. К сожалению, нередки случаи, я прошу прощения за такие подробности, сексуальных каких-то контактов, да, девочек, которые могут привести к беременности или еще что-то, 13-15 лет. Это в мире много такого. Это может повлиять на всю жизнь. Что в этом случае делать? Вот мы видим эту проблему, да, увеличение желаний, увеличение возможности реализовать желаний, маленькая сдерживающая сила личного опыта. Что делать? Ответ мы находим в книге Притч. Книга Притч, 2 глава. Посмотрите, Я сейчас прочитаю, друзья, посмотрите. «Будут оберегать тебя и охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямых, прямые, чтобы ходить путями тьмы». И 14 стих, смотрите. «От тех, спасти от кого? От тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом». То есть спасти от людей, которые живут эмоциями. Вот я же сказал, в этот период эмоции возрастают, да? И радуются злу и восхищаются злым развратом. Вот от этого может нечто тебя сохранить, и нечто тебя может оберегать. Дальше, 16 стих. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи», и так далее, и так далее. Спасти от нее. Братья, вопрос. Кто может охранять и оберегать человека вот от этих людей, ищущих злого, похоти и жен чужих? А? Написано. «Тогда рассудительность будет оберегать тебя, и разум будет охранять тебя». Друзья, как это, не, может быть, неудивительно звучит, но оказывается, оберегать подростка на путях греховных, Библия говорит, что оберегать его будет разум и рассудительность. Для этого начало второй главы посвящено тому, что ты научись рассуждать. Научись сердце свое склонять к размышлениям. Научись призывать знания. Научись искать мудрости, как серебра. Если ты научишься, если разум и рассудительность станут спутниками твоими, они тебя оберегут. Друзья, я еще раз скажу, что, например, животное, да, если его много раз бить, оно уже не будет подходить к какому-то месту. Что его оберегает, животное, от того, чтобы подойти к какому-то опасному месту? Ну вот удары, которые он понес, личный опыт. Что иногда оберегает даже нерассудительного взрослого человека от того, чтобы сделать преступление? Ну, тюрьма, например, он знает, что это такое страшно. Может быть, он лично не пережил, но он прочитал или увидел, или был свидетелем, и он знает, что наказание, тюрьма или штраф, и он даже человек может быть нерассудительный, но его личный страх и опыт хранит его от этого. Но подросток на все смотрит по-другому, у него личного опыта нет. Что его бережет? Его бережет разум и рассудительность. Поэтому желание, вернее, необходимое стремление руководителя подростков или руководителя молодежи с младшей молодежью, с подростками, заключается в том, чтобы приложить максимум усилий, чтобы пробудить разум и рассудительность подростка, которые могли бы противостоять эмоциям. Для этого что необходимо сделать? Для этого нужно проводить больше разъяснительных, назидательных бесед, делиться личным опытом. Друзья, подростки как воду впитывают, когда им что-то объясняют. Они не любят, когда им читают нотации, когда им говорят, когда их запугивают, когда их, например, чем-то еще там стращают или ругают, они это любят. Но только начните что-то рассказывать, объяснять. Для них это будет как вода живая. У нас всегда на Вейске подростки Тимошевские приехали, мы с ними объясняли, это рассуждали, а потом были вопросы. Я удивился, хотя знаю, к этому привык уже, но все равно удивился, насколько они задают разумные вопросы. Они задают вопросы, которые, ну, казалось бы, вообще не подросткового возраста. Например, вопросы, а как правильно, например, относиться там, к такому-такому-то вещи. Или даже какие-то догматические вопросы. То есть у них эти вопросы есть. Взрослые считают, это подростки, у них только одно в голове, нечем, ну, это не принесет пользы, если говорить какие-то серьезные вещи. Принесет. Начинайте рассказывать, объясняйте, рассуждайте вместе с ними, делитесь знанием и опытом личной жизни. К их разуму, что ли, взываете. Попытайтесь пробудить их рассудительность, чтобы они каким-то выводом самостоятельно пришли. И это будет хранить их. Когда человек поймет сам, ему будет намного легче слушаться. И вот посмотрите, да, начало второй главы. «Если ты примешь слова мои и сохранишь заповеди, ухо сделаешь внимательным». Посмотрите, наши подростки невнимательны. Им говоришь, они могут потом сказать, где я нахожусь, да, или кто здесь рядом со мной. Невнимательны, они о чем-то своем думают. Надо заставить их быть внимательными. Ну, заставить в хорошем смысле слова, да. Вот. «Наклонить сердце к размышлениям, призывать знания и взывать к разуму. Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его сокровища, то это все потом сохранит тебя». Поэтому, друзья, я много общаюсь с подростками, часто в лагерях и с руководителями подростков. Я вот замечаю, и смотрю на детские проповеди, вот в лагерях, когда братья проповедуют, детские проповеди, подростковые проповеди, Я представляю себя на месте подростка, и я думаю, мне было бы неинтересно. Я одному мальчику говорю, 12 лет, говорю, слушай, вот видишь, ну что ты шумишь на собрании всегда? Ну проповедник проповедует, ну послушай, ну неужели тебе не интересно, что он говорит? Ну просто послушай, хотя бы 5 минут. Он слушал, слушал, он говорит, Денис, я ничего не понимаю. И я ему посочувствовал, Друзья, вот так вот бывает. Один брат недавно проповедовал нас на курсах, такую тему сказал, детская проповедь. Брат Андрей, и он как бы мы сказал хорошее. Он говорит, когда взрослому человеку скучная проповедь, он начинает думать о чем-то. У него развито мышление, он начинает думать. Когда ребенок маленький берет, ему скучная проповедь, он берет ручку и начинает рисовать. Ему еще говорит, нельзя рисовать. А чем ему заняться? Ты хоть думать-то можешь о чем-нибудь, а он чем может заняться во время скучной проповеди? Друзья, но на самом деле нужно удалить скучные проповеди. Когда мы говорим подросткам, мы должны говорить познавательно, чтобы у них было свежее знание. Об этом еще сейчас дальше будем говорить. Следующий пункт. То есть мы говорили предыдущий пункт, что противостать разум и рассудительность должна противостать эмоциям. Следующий пункт похожий, но немножко в другом. Повышается потребность в информации и знании. Или в знаниях. У человека повышается потребность. Он хочет знать. Он хочет понимать. Он желает не просто верить, он хочет обоснования определенного. В этот период формируется мировоззрение и философия человека. Именно в этот период он начинает формировать свое как бы, отношение к этому миру, к вере, к церкви. И для этого ему нужен твердый фундамент. Мы в прошлом году говорили о том, что есть люди наставленные, есть люди, стоящие на твердом основании. Вот период подросткового возраста – это период, когда человек должен начать вставать на твердое основание. Когда он не просто уже верит родителям, про это говорят, например, это грех или это нельзя. Когда он начинает это сам понимать, когда ему начинает что-то объяснять. Есть такое выражение, мне оно понравилось, я его выписал. Кто успел накормить подростка, тому он и будет служить. Вот чью информацию он впитал, кто смог ему донести понятно, тот тому подросток посвятит свое время. Вот посмотрите на современные подростковые субкультуры. Это готы, эмма, вот кто может быть знаком с этим, да? Подростки, они же много времени этому уделяют. Они посвящают этому деньги свои, время свое. Они ограничивают себя в разных, ну, в разного рода каких-то, может быть, ну, своих там свободах, потому что этого требует культура, к которой он примыкает. Но почему он туда идет? Потому что он нашел там объяснение, нашел там что-то, что удовлетворяет его потребность вот именно в знании. И это очень важно. Поэтому, когда мы общаемся с подростками или с младшей молодежью, мы должны им дать знания. Обратите внимание, что именно в этот период мы должны воспитать в них страх Господень. Потому что мы отпускаем их от себя, родители их отпускают от себя, они больше времени проводят самостоятельно, удержит их страх Господень. Но что дает страх, или плодом чего является страх Господень? Что может привести к страху Господню? Опять-таки притча 2 глава. Смотрите, если ты будешь слушать слова, сохранишь при себе заповеди, ухо сделаешь внимательным к мудрости, наклонишь сердце к размышлению, призывать будешь знания, взывать к разуму, будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень. Иногда нам кажется, что страх Господень какими-то другими путями надо донести до человека, надо запугать, надо там еще что-то сделать. Может быть и так иногда. Но нормальный способ познания страха Божия через познание, через мудрость и разум. Это открывает книга притч. Поэтому, когда мы будем больше проводить с ними назидательные беседы, научить ребенка, вот следующий совет здесь, что делать? Научить и приучить ребенка самому находить ответы в Библии. Очень часто подростковое и молодежное общение сводится к монологу. Встал руководитель, сказал проповедь, все посидели, послушали и ушли. А что он мыслит? Как он сам мыслит по этому поводу? Вот научить человека работать с Библией, научить его самостоятельно приходить к каким-то выводам, научить его размышлять, дать ему новое знание. Это очень важно. Дальше. В этот момент возрастает значение догматики. Обосновать, то есть нам необходимо в этот период обосновать некоторые важнейшие церковные принципы. Возрастает значение догматики в жизни подростка. То, что с детства он воспринимал как должное, теперь необходимо обосновать знанием. Для нас это труд. Иногда мы не знаем, как ответить. Некоторые вопросы мы с вами тоже не знаем, как отвечать. А подростки задают эти вопросы. И они чувствуют, когда мы отвечаем, зная, или когда мы отвечаем, лишь бы, чтобы они от нас отстали. Они это чувствуют. И когда они не чувствуют в нас истинного знания, они ищут это знание в других. И там, где они найдут, кто его накормит, у того он и останется. Дальше. Но это духовная сфера. Кроме духовной сферы, следить, чтобы подросток получал должные знания из разных областей науки. У него должно быть, подросток должен полноценно развиваться. Неправильно, если подросток не знает элементарных знаний там, по физике, астрономии, там, литературе и еще что-то. У него потребность в этом есть. Поэтому мы должны быть уверены в том, что он это знание получает. Проверять, как он, ну не то, что проверять, но поощрять его к тому, чтобы он в школе хорошо учился. Чтобы он употреблял время на то, чтобы дома изучать что-то. Да, чтобы у него были какие-то увлечения. К сожалению, сейчас и у молодежи, и у подростков нет увлечения. Ничем не увлекается человек, ничем не заинтересован. Когда он остается дома один, я подросткам задаю этот вопрос. Недавно одна женщина, она провела эксперимент очень интересный. Она неверующая женщина, работает в одной больнице, и она провела эксперимент примерно с 80 подростками. Она договорилась с родителями и договорилась с подростками, неверующие подростки, в том, что они в какой-то день, время, в какой-то определенный день будут одни находиться в течение 8 часов. Вроде небольшой срок, 8 часов. Что им запрещено в этот период делать? Им в этот период запрещено разговаривать с кем-либо, пользоваться мобильным телефоном, компьютером, интернетом, радио и телевидением. Запрещено. Что им разрешено? Читать, рисовать, писать, лепить, вышивать, гулять, посещать там музеи, все что угодно. Главное, ни с кем не разговаривать и полностью от любой электронной техники воздерживаться. И вы знаете, удивительный результат этого эксперимента. До конца эксперимента, до 8 часов, 3 человека выдержали. Все остальные прекратили раньше. 5 человек выдержало 5 часов. Все остальные прекратили примерно через 3-4 часа после начала эксперимента. И они во время эксперимента должны были записывать свои какие-то чувства и эмоции. И большинство их сказали, мы не знаем, что делать. Мне стало плохо. Одна девочка пишет, мне казалось, что меня сейчас разорвет. Вот. И люди не знали, что делать, вы понимаете? Один мальчик пошел кататься на карусели, катался 3 часа до того, как его стало рвать. Вот. Одна девочка пошла в политехнический музей, понимаете, она в жизни там не была, она пошла, уже не знала, что делать. Один мальчик посчитал, что разговор с продавцом не считается, и поэтому пошел в магазин и разговаривал с продавцом. Друзья, то есть там такие удивительные, кто-то пытался спать, но в голову лезли навязчивые мысли. Вот. Кто-то стал лепить. Один мальчик говорит, я начал лепить, хотя не лепил с 3 лет. Друзья, то есть они не знали, чем заняться. Почему? Потому что они привыкли к тому, что вся их жизнь – это пассивное времяпрепровождение. Пассивное. Пассивное потребление информации через компьютер, телевизор и так далее, и так далее. Когда этот эксперимент закончился, то есть у кого через 3 часа, у кого через 5, у кого через 8 часов этот эксперимент закончился, 30% подростков залезли в социальные сети. 5 подростков позвонило родителям, еще 5 подростков, или не помню, там до 10 подростков позвонило друзьям, все остальные включили телевизор. Друзья, то есть, ну, вошли в русло нормальной жизни, в своем понимании. О чем это свидетельство? Мы с подростками Тимошевскими об этом рассуждали. О чем это свидетельство? Кстати, интересно, что я подростков спросил. Я говорю, вам понятны, вот как бы реакция, вот верующих подростков спросил, говорю, это неверующие. Вам их реакция понятна или непонятна? И они ответ такой сказали, подростки, ну мы так рассуждали с ними и к такому выводу пришли, что их реакция им понятна, но непонятно такое короткое время, всего 8 часов. Я говорю, ну сколько вы выдержите? В общем, сошлись на то, что эти верующие подростки выдержат сутки. Я думаю, если бы не, я, мне кажется, месяц не выдержал. Вот мы спали. Друзья, они говорят, ну принципиально здесь не время. Принципиально то, что им понятно их чувства. Они понимают, а что же еще делать-то, как не общаться с друзьями, как не потреблять информацию, что еще делать? У них нету вот этого, как бы сказать, созидательного обработки информации, созидательного какого-то, может быть, размышления, созидательного вот знания. И увлечения нету. И это приводит к тому, что человек, когда остается один, он просто не знает, что делать. Он остается один на один с собой, и это вводит его в тупик. Поэтому в этот период мы должны дать им информацию, должны дать им знания, должны их развить как полноценную личность. Еще одна проблема. Иногда возникает вопрос, как наших подростков или молодежи отучить, например, от плохой музыки, чтобы они не слушали плохую музыку. Или как отучить от, например, допустим, от плохих литературы, от плохих, может быть, там каких-то материалов в интернете. Как это сделать? Но здесь две стороны. Да? Запреты, это обязательно и нужно. Внушение, может быть, даже страхом спасать. Другая сторона, нужно у них развить вкус к хорошему. Вкус к хорошему. Вот одна сестра мне рассказывала, она жила в такой, ну, в семье не очень богатой, ну, бедной семье жила. И они часто не питались консервами рыбными, такими дешевыми. И она потом говорила, что интересно, когда мы эту беседу проводили в одном месте, она поделилась со мной. Говорит, я когда вышла замуж в обеспеченную семью, то однажды мужу говорю, что ну, ты знаешь, я с детства люблю эти консервы, такая вкуснятина вообще. Давай купим. Ну и купили мы эти консервы. Я стала есть и говорю, Слаша, какие-то консервы стали выпускать неправильные. Раньше они были вкуснее. А потом я поняла, что не консервы были вкуснее, просто я раньше другого ничего не ел. А теперь, когда я поел нормальной пищи, мне эти консервы не стали вкусны. Друзья, вот то же самое, когда человек привыкает к хорошей пище, к качественному, ну вот питанию, да, мы говорили в прошлом году, то он не захочет есть суррогат. То же самое и в духовном питании. Когда мы им к литературе хороший прием вкус, к музыке хороший, когда мы им объясним, не просто скажем, вот это слушай, вот это не слушай, объясним, почему, откроем красоту чего-либо, да, там литературы, музыки, других областей знания, они почувствуют вкус этого, то уже начнет формироваться правильное мировосприятие, и большинство ненужного, суррогатного будет от них отходить. Поэтому следующий пункт, о котором мы говорили, это повышается потребность в информации и знаниях. И мы должны им это дать. Не кто-то должен им дать, а мы должны им это дать. Дальше, вот интересный пункт. Подростки начинают видеть мир объективно. Подростки начинают видеть мир объективно. Если дети смотрят как? Мой папа самый лучший, самый быстрый, самый смелый, самый сильный, самый умный. Моя мама самая лучшая. Церковь это лучше не придумаешь. Только Богу служить и больше никому. Библия самая прекрасная книга. Вот так они считают. Они видят, что верующие хорошие, дяди, тети все хорошие. Да? Дети так думают. Когда человек подрастает, он начинает понимать, что не все так просто. Не мир не черный и белый. Мир бывает разный. Он начинает видеть недостатки в родителях. Он начинает видеть недостатки в братьях, сестрах. Он начинает видеть преимущества мира какие-то в его глазах. Он начинает видеть недостатки церкви. Друзья, как вы считаете, эти недостатки, которые он начинает видеть, это объективные недостатки или субъективные? То есть это его вымысел или он на самом деле начинает видеть какие-то недостатки? На самом деле. Друзья, если бы это был вымысел, было бы легче. Мы бы сказали, ты неверно видишь. Но он верно видит. Он действительно видит, что этот брат поступил неправильно. Он действительно видит, что эта сестра поступает неправильно. Он действительно это видит. И теперь что же с этим делать? И есть два подхода. Я с одним братом даже, ну немножко так мы с ним не сошлись во мнениях. Он говорит, вот получился такой случай, что один брат проповедовал за кафедрой и сказал неверно, ошибся сильно. И подходит подросток ко мне и говорит, что, а я как раз стоял с этим братом рядом, и он подходит и говорит, Денис, а вот этот брат проповедовал и сказал неправильную мысль. И вот вопрос, как теперь сказать? Этот брат, потом мы с ним беседовали, он говорит мне, ты неправильно сказал, что ты его поддержал. Я ему вот так ответил, да, он сказал неправильно, ошибся, такое бывает. Он говорит, нельзя так было говорить, надо было сказать, что ты неправильно понял. Он имел в виду не это. Зачем ты унижаешь авторитет проповедника? Братья, вот я пока на данный момент стою в своей позиции. Я не знаю, как вы рассуждаете, но я считаю, что нельзя приукрашивать и скрывать информацию. Нельзя и идти на поводу у подростка и говорить, нет, все хорошо, это, ты прав, все плохие, то вот один хороший. Ни в коем случае. Но нельзя и скрывать. Нельзя говорить, нет, ты неправильно видишь. Все на самом деле очень хорошие. Это ты виноват, у тебя зрение плохое, еще что-нибудь еще. Это неправильно. Подростки все равно этому не поверят. Они начинают видеть мир объективно. Сокрытие, приукрашивание информации приводит к нежелательным последствиям. Каким? Потеря доверия. Он подошел ко мне, спросил, и я ему ответил нечестно. И он понимает, что я ответил нечестно. В следующий раз он ко мне не подойдет. Или подойдет второй раз, а третий раз уже не подойдет. Что еще? Чувство обиды возникает. Какое? Меня держат за маленького. То есть вот ему можно сказать, ну мне так, я уже человек понимающий, да, а мне, меня держат за маленьким. Третье. Если ребенок или подросток понял, что его обманывают, скрывают информацию, то происходит такое слово, есть такое, ну, не очень, может быть, удачное, негативизация. То есть распространение негативного отношения на все. Если ты меня в этом обманываешь, то и во всем остальном. То есть я тебе ни в чем доверять не буду. Не потеря доверия, а в смысле, ну даже в скобочках написано так, я написал так, что же они еще от меня скрывают? Вот такая мысль возникает у подростка. То есть очень часто подростки делают такие обобщающие выводы. Если он, там, они все такие, знаете, так говорят, да в церкви там все такие. Одного брата нашел неправильно, и говорит, все такие. Как раз это реакция на оправдание неправоты, когда в его глазах начинают оправдывать человек, который поступил неправильно. Что же в этом случае делать? Первое. В этот период надо быть искренним и открытым. То есть мы должны сказать подростку, реально, что происходит в этом мире. Да, человек ошибся на проповеди. Да, брат поступил неправильно. Но как мы должны к этому относиться? Мы должны быть открытыми и честными и показать путь, как к этому относиться. Например, мы видим человека согрешающего. Написано, видишь брата согрешающего. Что говорит апостол Иоанн? Он же не говорит, не видь брата согрешающего. Он же не говорит, закрывай глаза на брата согрешающего. Или у тебя зрение неправильно, что ты видишь брата согрешающего. Греха в том, что ты видишь брата согрешающего, нет. Есть грех к тому, как ты к этому относишься. Если ты видишь брата согрешающего и начинаешь осуждать, начинаешь открывать его наготу, начинаешь где-то, может быть, перемывать ему косточки, как говорят, да, это грех. Но если ты начинаешь за него молиться, если ты начинаешь за него переживать, пост назначаешь, это не грех. Вот подросткам надо примерно в этом уровне учить. Он увидел что-то негативное, увидел. Надо не скрыть негативное, но научить к этому относиться правильно. Или наоборот, он увидел что-то хорошее в мире. Друзья, мы можем говорить, например, детям, вот только в церкви хорошие семьи, только в церкви там папа с мамой любят друг друга. А потом он увидел семью неверующей, папа с мамой любят друг друга. И мы говорим, нет, но ты не знаешь, на самом деле по ночам они ссорятся. Ну почему? Это неправильно. Да, папа с мамой любят друг друга в мире, но это редкость, это исключение, может быть. Может быть, ищет тенденцию. То есть не надо информацию искажать, не надо ее приукрашивать или наоборот каким-то образом затемнять. Информацию надо открывать открыто и искренне, но показать путь подросткам, как к этой информации относиться или как к этому делать. То есть в этот период нужно быть искренним и открытым. Второе. В этот период нельзя бояться признавать свои ошибки. Друзья, сколько теряет человек, сколько теряет руководитель, когда он не признает свои ошибки перед подростком или молодежью. Поступил неправильно, скажи об этом. Братья и сестры, молодежь, подростки, я поступил неправильно. Это очень хорошо. Однажды я с подростковой группой занимался, и я вижу, что они мало читают Библию. Я не знал, как это исправить. И стал проверять себя, и увидел, что я тоже мало читаю Библию. Ну, меньше, чем надо читать Библию. И я подросткам говорю, хорошо, давайте сделаем так. Мы будем вместе с вами читать Библию. По две главы в день, по такому-то плану. Вы читаете, и я читаю. Если я не прочитал, я вам скажу. Если вы не прочитали, вы мне скажете. Давайте, давайте, договорились. И мы стали вместе так делать. Прошло недели две, и в один день я не прочитал. Куда-то уехал и не прочитал. А завтра подростковая суббота, а завтра подростковое воскресенье. Друзья, из искушения сказать, я все-таки прочитал, а вы как? Друзья, и я встал и сказал, подростки, я каюсь, я вчера не прочитал. Был в поездке и не прочитал. И это провело удивительный эффект. Одна девочка стоит и говорит, я тоже не прочитала. Я тебя обманывала несколько раз. Я на самом деле говорил, что прочитала, а не прочитала. То есть вызвало определенное доверие. И потом это дело стало исправляться. Я не хочу, братья и сестры, братья, не хочу какую-то опять похвальбу, но я мысль хочу сказать, что вот в той церкви, где вот мы подростковые, там все подростки сейчас сегодня в церкви. Вот по милости Божией. Они любят Слово Божие читать. Они проповедники многие сейчас из них. Не потому, что я там что-то с ними хорошее делал, а просто потому, что у них было доверие. Масса ошибок у меня было, масса ошибок. Человек идеально быть не может. Но когда потеряно доверие, да, а доверие потеряно, когда мы начинаем лукавить и скрывать, это плохо. Дальше. Нельзя бояться признавать в своих ошибках. Дальше. Необходимо больше слушать подростка, дать возможность сказать ему то, что он думает. Может быть, на общих собраниях. Ну, подростковых, может быть, личной беседе. Но подросток должен, его мнение должно быть услышано. Может быть, оно неправильное, может быть, оно смешное, но он должен его высказать. Он должен понимать, что его взгляд на мир, который он сейчас видит, он заслуживает определенного хотя бы внимания. Не обязательно согласия, но внимания. К сожалению, это редкость. Я еще раз скажу, что на подростков часто внимание не обращают. Часто. Я когда в своей практике взял себя за правило, ну, еще давно, когда начал заниматься детьми, больше 15 лет назад, взялся за правило. И этого правила стараюсь придерживаться. Это правило очень много положительного дает в моей жизни. Вот я беседую с ребенком, неважно какого возраста, 3 года, 5 лет, 12 лет или 15 лет, я с ним разговариваю. И в это время подходит старший брат. Ну, в смысле, не старший, ну, просто брат подходит. И значит, обычно я замечал, если я беседую с взрослым человеком, то брат подходит и говорит, извините, можно раз перебить? Обычно. Или подождет, пока я не закончу. Если я беседую с ребенком, у ни у кого в жизни мысли не возникнет подождать. Он не считает мою беседу с ребенком вообще заслуживающей внимания. Он вообще, мне кажется, его не видит. Он подходит и начинает сразу со мной разговаривать. Вы замечали такой эффект? В своей жизни и в жизни других. Я взялся за правило. Я никогда не прерываю беседу с ребенком. Я ему обычно говорю, ну если ты не Николай Степанович. Вот, я обычно говорю, подождите секундочку, я сейчас закончу беседу. Или дослушаю, потом извинюсь, скажу, извини, даже ему 3 года, я скажу, извини, пожалуйста, сейчас я немножко и обернусь. Друзья, зазвонил телефон, взрослому человеку мы скажем, извините, мне поговорить, ребенку мы не скажем. Мы на полусловие его прервем, на полусловие, и займемся своими делами. Друзья, это категорически нельзя. Какая разница, 2 года ему, или ему 15, или 20, какая разница? Он личность, с ним нужно общаться, не соглашаться, может быть, наставлять, может быть, не всегда с ним быть в единомыслии, но... Уважать-то надо его, как мы уважаем других. Друзья, и я скажу, что вот это вот, может быть, очень простое такое правило, оно много дает пользы. Ребенок видит, что к нему прислушиваются, что ему можно пойти ко мне там, или кому-то брату. Это очень положительно. Необходимо больше слушать подростка, дать ему возможность сказать то, что он думает. Потому что подростки начинают видеть мир объективно. 5. У подростков увеличивается критическая оценка своей личности. Ну, если ребенок там надел белую обувь с одной стороны, а с другой, другую ногу черную, и пошел гулять, ему вообще-то мало интересует, да? Вот. Или у него куртка грязная, или он там как-то выглядит не умыт, или еще что-то. Маленькому ребенку все равно. Подросток на это уже обращает внимание. Ему уже важно, как он выглядит, ему уже важно, какое мнение о нем, и ему уже важно, что он, как к нему относится. В этот период критика воспринимается обостренно. Критика понимается обостренно. То есть не просто она воспринимается обостренно. Мы сказали одно слово, он услышал 2 слова. Мы сказали, мне не нравится твое поведение, он услышал, что он негодный человек и что мы не хотим его увидеть. То есть у него все в увеличенном масштабе, критика. Откровенная лесть вызывает чувство неприязни. Если мы начинаем льстить подростку, тоже плохо. Что делать в этом случае? Замечания и обличения необходимо высказывать. Необходимо. Но как? Лучше всего лично. То, что необходимо, обязательно. Ни в коем случае, учитывая, что они воспринимают все обостренно, ни в коем случае это нельзя не говорить о том, что мы не должны ничего говорить. Мы должны им говорить. Обязательно. Но лично. В моей практике был случай негативный очень сильно. Ну как негативный? Довольно негативно. Я в лагере, тимошевская молодежь собралась, подростки молодежь собрались на беседу, на утреннюю молитву. Я пришел, их сидит больше 100 человек, сидит вот так вот в полукруге. Я здесь стою, мы ждем, пока подсоберутся еще немножко, и сейчас начнем. И вдруг один подросток, один из тех, которых, ну, повышенная наглость, так скажем, вот, и чувство такое, собственное достоинство огромное, он демонстративно идет мимо всего этого собрания людей с зубной щеткой, с полотенцем, подходит к ближайшему умывальнику, так что мы все его видим, и начинает чистить зубы. Но здесь все мое терпение кончилось, я его вызвал вперед, и я при всех его отчитал. Отчитал сильно. Отчитал, переборщил капитально. Вот. Сказал, да как ты себя ведешь? Потом сказал, да посмотри на себя, как ты выглядишь. Ну, в общем, все вспомнил и все, что мог только сказать. Я ему сказал, при всех этих людях. Вот. Ну, потом, правда, ко мне подходили некоторые, какой-то молодежи руку пожимали, говорили, спасибо, спасибо. Вот, знаем его проблемы. Но я скажу, я не ожидал, какая его реакция. Он не просто обиделся. Он обиделся так сильно, что когда прошло больше полгода, и я к нему подошел на одном молодежном общении, протянул руку, говорю: ты на меня обижаешься, я знаю. Прости, что я так сделал. Давай руку твою. Он не подал мне руку, хотя стояли люди вокруг, и он мне руку не подал. Представляете? Потом прошло еще полгода, и он со мной не разговаривал. Хотя я делал несколько попыток с ним примириться, несколько. Я к нему приходил лично, подходил к нему так и по-всякому. И я даже переживал, что, может быть, это обострение отношений приведет к чему-то плохому. Да? Но Бог дал милости, он покаялся, в смысле не в этом поступке, а покаялся вообще в жизни, исправился, мы с ним имели хорошую беседу, я попросил прощения, он попросил прощения. Сейчас мы в хороших с ним отношениях, и даже больше, чем в хороших отношениях. В смысле, он теряет в некоторых вопросах. Вот, и я рад. Но год был испорченных отношений, и я потом анализировал, правильно, что я поругал? Считаю, что правильно. Ошибка в том, что я поругал его при всех. 150 человек, больше 100 человек смотрели. И девочки, и мальчики, и руководители, и смотрели на его вот такое унижение. Я сильно переборщил, жалею до сих пор. Друзья, Бог исправил ситуацию. Вот подростки обострены. Ребенка отчитай, он через 5 минут засмеется и убежит. Взрослый человек тоже поймет. Подросток воспримет обостренно. Откровенная лесть, я об этом сказал тоже, другая сторона тоже плохо. Поэтому замечания и обличения необходимо высказывать, но только лично. Нужно, второе, нужно хвалить подростка, хвалить, но не льстить. Понимаете разницу между лестью и похвалой, да? Похвала за реальное достоинство. Лесть – это выдуманное достоинство. То есть мы человека хвалим за то, что не существует. Похвала, вот человек сделал хорошо, мы его похвалили. Апостол Павел хвалил коринфян. Хвалю вас, братья. Коринфян, которых вообще не за что было хвалить, да? Он нашел, за что их похвалить. И он говорит: хвалю вас. Не просто хвалю в принципе, а хвалю вас за определенные качества, которые были у коринфян. Он за это хвалил. Дальше. Нужно показать подростку свое доброе расположение. Доброе расположение. Мы должны его убедить в том, что мы к нему относимся по-доброму. Особенно, когда мы приходится делать ему замечания. Но я иногда использую такую фразу. Я ему говорю так, например: ты знаешь, я за тебя горой, никому в обиду не дам. Но даже я вижу, что ты поступаешь неправильно. Например, такие вот, может быть, простые примеры. То есть ребенок должен понять, что мы что-то делаем не потому, что ему хотим навредить, а мы к нему добро относимся. Но я скажу, в моей практике я покаялся, потому что одна учительница, где я учился, там вне школы учился, она к нам добро относилась. Я был подростком, мне было там, может, 17 лет. Она ко мне очень хорошо относилась, не только мне, ко всем. И я на собрание пришел только потому, что я к ней хорошо относился. Вот. И, в общем-то, я хочу сказать, покаялся благодаря ее доброму отношению. Показывается ему доброе отношение. Дальше. Воздержится от оскорбления личности. Недопустимо оскорблять личность. Типа: ты всегда такой. Как ты мне надоел. Да лучше бы тебя не было. Вот. Твои родители такие, ты такой. Вот. И, в общем, вот что-то подобное, сказанное даже в личной беседе, оно очень сильно... Человек начинает переживать по этому поводу. Большую ошибку делают те, которые относятся к подростку как к ребенку. Но не меньшую ошибку делают те, кто относится к ним как к взрослым. Ребенок не взрослый и не подросток. Это что-то среднее. Мы не должны относиться к нему как к ребенку, ничего не понимающему, который должен слушаться на каждое наше слово и верить всему, что мы говорим. Но мы не должны относиться к нему как к взрослому. Мы не должны давать ему ту долю, ту волю или ту дозу ответственности, которую он не может понести. Мы должны ему помогать, беседовать с ним, пытаться его поддержать, где-то его наставлять. То есть не давать ему слишком свободной воли. Знаю одну семью, где подростку 12 лет родители посчитали, что он слишком разумный и слишком такой, он все умеет и может, и они дали ему возможность зарабатывать самостоятельно. Родители в это вообще дело не вникали. Сказали: зарабатывай, трать деньги, как считаешь нужным. Сейчас ему подростку 20 лет, мы с ним недавно беседовали, и он сам говорит, что у меня у него большие проблемы вот в духовном, в таком психологическом плане, из-за того, что у него фактически не было детства. То есть он слишком рано его сделали взрослым, ответственным за свои поступки, и так далее. Но это тема отдельная, просто как наметка такая. Друзья, и последние два пункта, хотя времени уже очень много, я постараюсь их сократить. У подростков увеличиваются нагрузки. Увеличить нагрузки дома, они уже взрослые, отцу помогают. Увеличить нагрузки в школе по 8-9 уроков. Увеличиваются нагрузки в церкви. Подростки должны убрать помещение, должны приготовить. Кто же это будет делать, как не подростки, а молодежь. Нагрузки увеличиваются. А что уменьшает? Вернее, а что остается прежнее? Остается прежняя потребность во сне. Подросткам до 18 лет, до 17 лет, необходимо спать 9-10 часов в сутки. Это медицинский факт. У них этого нету. Смещение циркадных ритмов. Это, ну, проще говоря, позже ложатся спать. Если дети в 9 часов уже спать хотят, то подростки в час могут переспать. Оставать им 8, как обычно. Взрослый человек считает, что, ну, это же подросток, он выше меня ростом, пусть нормально, мужик уже. Вот. Но взрослому человеку это допустимо. Ребенку, подростку, это недопустимо. Психоэмоциональное напряжение возрастает, сказывается на его нервозности, на его отрицательном отношении к окружающим, и ему нужно дать отдохнуть. Поэтому, когда мы общаемся с подростками, мы должны с родителями побеседовать, проверить, как ребенок вообще живет, есть ли у него достаточное время для сна, и посмотреть его нагрузку. Второе. Мы должны организовать досуг подростков, то есть попытаться дать им возможность просто отдохнуть, выехать с ними на природу, как-то, может быть, провести хорошо время. Не обязательно все время загружать их. Подростки, вот даже придите домой, возьмите какого-то среднестатистического подростка из вашей церкви, да, и спросите, он, вот у нас девочку одну, я недавно спрашивал, готовился к этой беседе, спрашивал, школа, музыкалка, художка, подростковая, поездки, я послушал, у меня столько, наверное, нету, сколько у нее. То есть, друзья, реально очень большая дома, она одна из старших сестер, дома нагрузка на ней, постирка за маленькими детьми. Все считают их уже взрослыми, а организм еще к этому не приспособился. На духовное влияет ли это или не влияет? Влияет и сильно влияет. Потому что вот этот вот недостаток во сне. Здесь мне еще добавили, братья, вот Александр Александрович добавил, что в этом же пункте хорошо отметить и о правильном питании. Подростки начинают питаться чипсами, кока-колой. Вот, и так далее. Друзья, неправильное питание, неполноценный рацион питания на духовное влияет. Мы с вами люди, у нас связано, душа и тело связано. Неправильное питание, недостаток необходимых витаминов, это больше к родителям, но вы, как занимающиеся подростками и молодежью, вы можете родителям об этом сказать. И последнее. Последнее, а потом еще небольшое заключение. Происходит разделение между внешними проявлениями и внутренним миром подростка. Часто подростки очень любят своих родителей, но стесняются их присутствия. Замечали? Приходит на подростковое, ну, как, вот подростки общаются, приходит папа, ребенок стесняется, хотя отца любит сильно. Отец это может воспринять, как будто он его не любит. Понимают свою ограниченность подростки, но хотят проявлять самостоятельность. Желают тепла, ласки, уюта, но всем видом показывают, что этому не нужно. Им интересно что-то, вот что-то интересно, но они всем видом от этого отказываются. Поездки им очень хочется, но они говорят, я не поеду. Друзья, вот это внутреннее разделение. Если дети открытые, что внутри, что наружу у них, если взрослые умные, они умеют контролировать, то подростки, у них этот разрыв происходит, внешнего и внутреннего. Эта двойственность может сильно затруднить процесс взаимопонимания между взрослыми и подростками. Это цитата из одной книги. Это затруднение при неправильной реакции взрослого может привести к полному разрыву в отношениях. Реакция взрослого какая? Он меня ненавидит. Он меня не слушается, он такой, он, ему ничего не интересно, им никогда ничего не нужно. Реакция взрослого. Взрослый не понимает, что это только внешняя оболочка. Реально, прижми его, как в одной книжке в детском написано, что мальчик один вышел, 12-10 лет, вышел на кухню и сел на колени мамы. И автор пишет, он очень любил это делать, когда этого никто не видел. То есть, кто-то был чужой, никогда бы к маме не дошел. Никто не видел, сел на колени к маме. Подростки, они во многом дети. Но все они там пытаются показать, что не так. Поэтому, если мы вдруг встречаем какое-то отторжение, какую-то, может быть, демонстративную скуку или еще что-то, не факт, что это на самом деле так. Подростки могут быть другие. Что делать в этом случае? Не раздражаться на внешнее поведение подростков. Не раздражаться. Попытаться понять их внутренний мир. Больше доверять подростку, поручать ему то, в чем он может проявить свою сознательность. То есть, некоторое поручение сделать. Но это тема отдельная. Можно о них рассуждать. И последнее, что я хотел, братья, сказать в этой теме. Что же не меняется, вот что не меняется у подростка по отношению к детьми? Я прочитал, для меня это было исследование удивительное. Вот первый пункт, это исследование, которое я вычитал в одном недавно журнале. Были проведены опросы очень многих, нескольких сотен подростков, неверующих. Вот что они сказали, неверующие подростки. 12-13 лет, 14 лет, неверующие подростки. 84% подростков высокого мнения о своих матерях. 89% подростков высокого мнения о своих отцах. 79% очень нравится гулять с матерью. 76% отметили, что очень любят проводить время с отцом и что им не хватает внимания родителей. Посмотрите, огромный процент подростков неверующих, которые говорят о том, что для них важны родители. Поэтому первый пункт. Родители по-прежнему очень важны для подростков. Это то, что в них не меняется. И то, что никак не видно. Вот смотришь на подростка, ему и кажется, что он от семьи, от церкви, от руководителей, ему лишь бы быть одному. На самом деле, подавляющее большинство подростков ждут общения, ждут внимания пресвитера, ждут внимания руководителя и очень ждут внимания родителей. И большая проблема, когда родители думают, ладно, он от меня отторгается, пусть. Внушите родителям, что подростки ждут их, хотя внешне это не проявляется. И если родители и взрослые, вот руководители, они смогут перешагнуть через вот этот внешний барьер и дать ребенку то, что он действительно нуждается, а это заботу старшего, мы их приобретем. Ну и последнее, друзья, тоже для меня очень удивительно, это у неверующих подростков и у верующих подростков. Лично я некоторые анкеты проводил анонимные и читал у неверующих подростков. У подростков сохраняются цели и ценности. То есть вот как ребенок хочет быть Богу служить, как ребенок хочет служителем стать, там, благовестником на себя ехать, друзья, так и подросток этого хочет. Смена ценностей происходит в конце подросткового периода в случае, если он нашел питание в другом месте. Если подросток нормально живет в церкви, развивается в церкви, у него эта смена не происходит. И хотя он внешне может выражать еще раз по-другому, но внутренне он все равно желает. Я вот беседую с подростками часто, и я иногда удивляюсь. Вот эта девочка, недавно с ней беседовал, она чуть ли не брюки одевает. Такая вся, вот она против капитальных вот, вообще устройства церкви. Я с ней беседую, она мне говорит, я очень хочу, ну так мы с ней беседуем откровенно, вообще не о одежде, просто разговариваем о жизни. Она говорит, я каждый день читаю Библию, она мне говорит, она хочет в небо. Я думаю, может быть, для нее это уже какие-то стали, как миф, может быть. Нет, она хочет в небо, оказывается, она боится ада, например. Друзья, то есть для них это все живо, для них все это действенно, она хочет этого. А внешне скажешь, такое ощущение, что она вот-вот еще из мира уйдет. И иногда мы к таким и начинаем так относиться. Да, все, это уже на самом деле внутренность у нее. И если мы сможем внутренность поддержать, направить, то тогда они сформируются как полноценные личности, подростки, и смогут войти в церковь как хорошая, такая нормальная молодежь. Братья, вот то, что я хотел изложить, очень так экстрактно, сжато. Вот, об этом можно было говорить больше, но надеюсь, хоть какую-то пользу этот материал принесет вам в вашем служении. Если есть вопросы, пожалуйста, если нет, помолимся.